Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «По святым местам» приехала в Ижевск, столицу Удмуртии. Архитектурной жемчужиной города называют храм, с которым мы начнем свое знакомство. Итак, на самой высокой точке города находится Михаило-Архангельский кафедральный собор.
История Ижевска, 20-го по численности города страны, началась 260 лет назад со строительства железоделательного завода и поселка при нем. В начале 19 века за Ижевском закрепляется слава оружейной столицы империи, а начальником всего оружейного производства в России был великий князь Михаил Романов, сын императора Павла I. В честь Михаила Павловича в городе установили колонну из чугуна, на вершине которой поставили бронзового ангела с крестом в руках.
Колонна была, а храма не было. И вот они решили в 1896 году, они приняли решение, в 1907 начали, 10 лет строили. Первый храм дореволюционный, он строился на пожертвования рабочих завода. Было решено на общем собрании заводчан, работников оружейного производства и литейного, стали литейного производства. Два они вместе были под одним управлением, под одним генералом. Было принято решение, что 1% от заработной платы. Ну, как потом оказалось, что это 5 копеек с рубля. 5 копеек с рубля, и вот деньги эти собирали, и на эти деньги строили. По мере поступления денег шло строительство. 10 лет собор строили.
Проектирование храма решили поручить вятскому архитектору Ивану Чарушину. Торжественное освящение главного престола состоялось в 1915-м, к столетию Ижевского оружия. Но уже через 2 года началась революция, и новой России храм оказался не нужен. Его разрушили, и больше полувека на святом месте не звучала молитва. И только в 90-е совершили первый молебен, потом по крупицам собирали сведения об облике дореволюционного храма, а затем кирпичик за кирпичиком воссоздавали собор. Как и век назад, к строительству подключились заводчане. Рабочие перечисляли из своей зарплаты по 8 рублей в месяц. Главная святыня собора – мощи священномученика Николая и его дочери Варвары. Они были расстреляны 2 января 1919 года. Когда пришли красные, протоиерей Николай имел возможность покинуть город, но сознательно не оставил паствы.
Он не ушел с войсками Колчака за Каму. Конечно, его арестовали. Я не знаю, какие пытки ему применяли там, значит, но его держали до января месяца, с ноября до января, и 2 января расстреляли на пруду Воткинском вместе с дочерью. И вот мы, верующие, тела их похоронили, предали земле и передавали из уст в уста, что вот здесь покоятся. Ну, а я не выдержал. Решил проверить. И мы нашли. Мы нашли гроб, где они были похоронены вместе. Один гроб, их положили в одном гробу, потому что при расстреле их нельзя было разделить. Дочка так вцепилась в отца, что их расстреляли вместе.
Убийство отца Николая и его дочери Варвары произошло в другом городе Удмуртии, в Воткинске, здесь, на берегу пруда. Красноармеец, который убил отца с дочерью, после зашел погреться в один из соседних домов. Сохранились воспоминания его слов.
И стал рассказывать. Буквально следующее. Сегодня расстреливали Длинногривого. Стреляли несколько раз. Но никак не получалось его убить. Мы стреляем в него, а он что-то губами перебирает. Несомненно, молитвы, да, молился за них. Как когда захотели снять его крест, он сказал, вот умру, тогда и снимите. А Варвара так и не отцепилась, она так и была, так и обхватив его, она так все это время и стояла.
Их похоронили на кладбище Преображенского храма. Эта церковь не закрывалась в советские годы. А вот Благовещенский собор, где служил отец Николай, пострадал. Храм вместимостью 5000 человек был закрыт в 1929-м, а затем Дом Божий стали разрушать и в переделанном здании открыли Дом культуры.
Варварское было отношение тех людей, кто занимался перестройкой вот этого собора. Те иконы, которые здесь еще сохранились, их стали использовать в детском училище столярном, как верстаки. На них строгали доски, прочее. Некоторые шли в качестве дров, использовались. Вот. А иконы действительно были уникальные. Во-первых, и размером большие, и по своему оформлению художественному.
Вот так выглядела церковь в 2004-м перед началом реставрации. От прежнего храма остались нетронутыми только стены. Все же остальное пришлось возводить заново.
А ведь храм уникален не только своей архитектурой. Именно здесь крестили великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Он родился 25 апреля 1840 года в Воткинске. Отец его, горный инженер Илья Петрович Чайковский, был начальником местного завода.
В этой комнате родились все дети Чайковских, рожденные в этом доме, в том числе великий русский композитор Петр Ильич Чайковский. А свидетелем их рождения была икона Девы Марии. Запись о рождении Петра Ильича Чайковского была сделана в метрической книге Благовещенского собора. Она хранилась там, а это копия свидетельства о его рождении.
Благовещенский собор – ровесник Петра Ильича Чайковского. Маленький Петя посещал этот храм со своими родителями. Культура и история Удмуртии богаты на события.
Первым письменным упоминанием об удмуртском народе многие историки считают запись, сделанную античным историком Геродотом. Было это в 425 году до нашей эры.
Территория Удмуртии у нас действительно делится условно на три части. У нас есть северная часть, центральная и южная часть. И поэтому титульная нация Удмурт у нас также делится на три части. Еще раз повторюсь, что это условно. У нас есть северные Удмурты, центральные и южные Удмурты. В связи с чем произошло такое деление? Потому что если мы посмотрим, например, на карту нашей республики, то по северу мы граничим с территорией Кировской области, Пермского края, где преимущественно проживает русское население, соответственно. Соответственно, русские оказали влияние на северных удмуртов, очень много в культуре переняли, в языке, в костюмной группе, например, в архитектуре. Южные же удмурты, наоборот, они граничат у нас с территорией Татарстана, Башкортостана, где тоже переняли свою культуру, и поэтому, например, южные удмурты очень много в своей речи используют татарских слов, очень быстро говорят, и если вы видели, например, наших бурановских бабушек, то вот это как раз южные удмурты, где очень все пестрое, яркое, яркие сарафаны присутствуют. И это как раз влияние мусульманского мира. Но центральные удмурты переняли чуть-чуть отсюда, и поэтому вот такая периферийная, скажем так, группа.
На данный момент жители Удмуртии могут молиться на родном языке в Никольском храме, где собирается приход святых Петра и Павла.
Все отмечают вот это трудолюбие, гостеприимство людей удмуртского народа, доброту. И в храме, когда мы служим, и даже вот какие-то мероприятия, если бывают в театрах или еще в каких-то вот таких вот заведениях, когда стоят в очереди, скажем, за одеждой, никто не толкается, никто не ругается. Все спокойно, точно так же и в храме, никто не шумит, никто не ругается. Вот, это видно. Вот эта доброта, доброжелательность, она видна. И не зря же Бог говорит, что по любви вашей будете знать, есть я среди вас или нет. И мы уверены, что мы любим друг друга, мы ценим друг друга, и любовь среди нас, и Бог с нами есть.
Паломники едут в Удмуртию, чтобы помолиться еще у одной святыни. Деревянное распятие с предстоящими носит название «Старые иконы» и находится в храме села Перевозное. Но когда-то святыня приплыла по реке Каме к жителям соседнего села Поздеры.
Есть предание о том, что оно когда-то по Каме приплыло сюда. Видимо, кто-то избавлялся, не знаю, с какой целью, но вроде как и сжигать, может быть, человек не хотел, но, возможно, помолился, окутал и пустил по реке на Божью волю. Вот, как, кстати, тогда когда-то Иверская также икона Божьей Матери в период иконоборчества приплыла на Афон. Рыбаки местные как раз-таки достали это распятие. Это случилось, вот, кстати, есть память, что это случилось при половении Пятидесятницы, вот, после Пасхи. Вот, и это распятие доставили в храм. Вот, оно было такое особо чтимое, как чудесно обретенное.
Местные жители особо почитали иконы, выстроили для них отдельную часовню, спасали в революционные и советские годы от поругания. Борьба продолжалась до 1978 года, пока этот вопрос не был решен уполномоченным по делам религии.
Местные жители начали писать в Москву, в общем, хотели предотвратить это. Ну и в итоге оно оказалось перевозным. Я не помню точно какой год, в 70-х годах, по-моему, его туда отнесли торжественно, причем крестным ходом, даже вот по воспоминаниям, километров 5 вереница была такая, пешком, то есть несли его.
Стойкость в вере и радушный прием гостей, миролюбие и сила характера, глядя на историю Удмуртии, ее храмов и монастырей, по-новому открываешь для себя этот регион. Родина Чайковского, грозного оружия и бурановских бабушек хранит в себе и богатство православной культуры, с которой можно познакомиться в цикле программ по святым местам, а также приехав в республику в качестве паломника.